Свобода в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Владимир Высоцкий. Мы не ошиблись, не Высоцкий, а Владимир Высоцкий. Именно так идет по нашему алфавиту. Именно в этом месте алфавита стоит замечательный певец и актер. Мы решили разделить наш разговор о Высоцком на две части, на две программы. И первую я предлагаю назвать «Сатирик», а вторую назвать «Философ». Андрей, нет возражений?
Абсолютно никаких. Возражений появится по ходу нашей беседы. А на этой стадии никаких возражений у меня нет.
В таком случае в первой программе о Высоцком я предлагаю начать прямо с биографии. Тем более, что есть какие-то факты, которые на виду и на слуху, а есть факты, которые менее известны. Владимир Семенович Высоцкий. Родился 25 января 1938 года в Москве. После развода родителей жил у отца и его второй жены. Несколько лет провел в Германии, куда отца, военного связиста, направили по работе. Поступил в Московский инженерно-строительный институт. Ушел после первого же семестра. В 60-м закончил актерское отделение школы-студии МХАТ, где литературу преподавал Андрей Синявский. Доверительная дружба с Синявским сохранится на долгие годы. Работал в Московском драматическом театре имени Пушкина. С 61-го снимался в кино. В 64-м поступил в открывшийся театр на Таганке, где проработал до самой смерти. В 60-м или 61-м начал исполнять песни под гитару. В 68-м году вышла первая советская грампластинка Высоцкого «Песни из кинофильма «Вертикаль». В 71-м Высоцкий играет Гамлета в премьерном спектакле театра на Таганке. В 72-м эстонское телевидение показывает 55-минутную передачу о Высоцком «Парень с Таганки». В 78-м записался на телевидении Чечено-Ингушской АССР. В 79-м участвовал в запрещенном альманахе «Метрополь», который вышел в американском издательстве «Ардис». В 70-е годы Высоцкий планировал вместе с парижским цыганским музыкантом и артистом Алешей Дмитриевичем записать совместную пластинку. Этот проект не осуществился. Вместе с актерами театра на Таганке ездил с гастролями за границу – в Болгарию, Венгрию, Германию, Польшу, Францию, Югославию. Несколько раз побывал в Соединенных Штатах, один раз в Канаде. За всю жизнь дал больше 1000 концертов. 22 января 80-го года записался на Центральном телевидении в Москве в программе «Кинопанорама», фрагменты которой были впервые показаны в январе 81-го. Целиком часовая передача вышла в 87-м. Владимир Семенович Высоцкий скончался 25 июля в своей московской квартире. Андрей, поскольку мы согласились, что первая программа будет посвящена Высоцкому сатирику, вернее, наверное, сказать, социальному сатирику, я предлагаю поднять такие темы. Высоцкий – певец блатных песен, песен о маргиналах, песен спортивных и песен шутливых. Что у вас по такому составу? Есть возражения?
Вы знаете, Иван, у меня не было бы возражений, если бы мы имели возможность, например, год наших программ посвятить творчеству Владимира Высоцкого. Песен у него более 600, вариантов песен еще, наверное, наберется штук на 100. Вот мы не спеша бы все это и обсуждали. Но мне представляется, что сатирик не сатирик. Важнейший вопрос будет, почему вдруг мы с вами решили в инакомыслие записать человека, который играл в театре, причем, насколько я понимаю, его ни разу не сняли по каким-нибудь политическим соображениям. Снимался в кино, выступал с концертами по всей стране и, в общем, без преувеличения, наверное, был одним из... Никогда не считал, но, предположим, наугад скажем, 5 самых популярных людей страны. Может быть, из 3, может быть, единственный такой, его не с кем сравнить. Но это не важно. Главное, что вся страна знала Высоцкого. При чем же здесь инакомыслие? А почему мы вдруг решили, что ему место в нашей программе?
Я думаю, ответ очень прост. Потому что придите вы в театр спросить лишнего билетика на спектакль с Высоцким, вам скажут нет. Придите вы в музыкальный магазин, где продавались грампластинки, и спросите, нет ли в продаже Высоцкого. Вам расхохотались бы в лицо. То есть Высоцкого понятно, что нет. Потому что система, власть, идеология, вообще все советские порядки его вытравливали, его выжимали, его, или, как сейчас, наверное, сказали бы, отжимали на обочину. И вот там Высоцкий существовал как маргинал. Но, конечно, такой маргинал, который стоил иного народного артиста. Народным артистом он, собственно говоря, и был. Но все-таки вы правильно поставили вопрос. Причем тут инакомыслие Высоцкого? Вот вы, понятно, что Высоцкий умер на нашей памяти, это было совсем недавно, мы были вполне уже взрослые, понимающие, почем фунт лиха люди к 80-му году. Вот для вас, Высоцкий, вот честно только, Андрей, был инакомыслящим?
Да, конечно, абсолютно и практически, если не с первого прослушивания, нет, без всяких «если», не с первого прослушивания, но очень быстро и очень прочно. И я не согласен с тем, я уверен, что вы не это имели в виду, но это так прозвучало, поэтому я хочу уточнить. Я не согласен с тем, что инакомыслие, внутренний протест против чего-то, мы ставим в зависимость от реакции системы на этот протест или на эти мысли. А если бы система какого-то человека уничтожила, значит ли это, что он инакомыслящий? Нет, это значит, что он жертва. Не все уничтоженные системой были инакомыслящими. Точно так же в случае с Высоцким ситуация наоборот. Да, казалось бы, все хорошо, все прекрасно. Почему же здесь инакомыслие? Да не потому, что его не было в магазинах. То, что его не было в магазинах, это реакция на его инакомыслие. Реакция на внутреннюю свободу, которая чувствовалась в его песнях, и которую я заметил. Это отнюдь не похвала мне, я не был особенно умным подростком, но я заметил очень рано именно потому, что ее не заметить было просто невозможно. Самые первые пленки Высоцкого, что попали ко мне в руки, это как раз и были песни блатные. Песни, которые так ценил Андрей Синявский, благодаря которым он и обратил внимание на Высоцкого. Эти песни, эти кассеты, эти катушки, вернее, тогда еще не было кассет, расходились огромными тиражами, и, честно скажу, мне было интересно их слушать, но я не думал, что я слушаю человека, который завоюет мое сердце буквально через несколько месяцев или через несколько катушек, так сказать. И вдруг на одной из записей мне попалась песня, которую радостно записали те, кто составлял эту катушку, а ведь все переписывали друг у друга, меняя записи, вырывая то, что мне больше нравится, или тебе больше нравится, если это для тебя пишу. Никакой системы не было. И вдруг я услышал песню, которая меня перевернула. И вот я хочу сейчас наш разговор о Высоцком с нее и начать, потому что песня была настолько неожиданная не только для меня, но и для того времени, а это 1963 год, до философии глубокого осмысления действительности и так далее и тому подобное, было вроде бы еще очень далеко, но песня, которая открыла, по крайней мере мне, абсолютно новую и неизвестную страницу. Это песня «Штрафные батальоны».
Всего лишь час дают на артобстрел, всего лишь час пехоте передышки, всего лишь час до самых главных дел. Кому-то ордена, ну а кому-то вышки. Всего лишь час до самых главных дел. Кому-то ордена, ну а кому-то вышки. За этот час не пишем ни строки. Молись богам войны артиллеристам. Ведь мы ж не просто так, мы штрафники. Нам не писать, считайте коммунистам. Ведь мы ж не просто так, мы штрафники. Нам не писать, считайте коммунистам. Перед атакой водку, вот мура. Свое отпили, мы еще в гражданку. Поэтому мы не кричим «Ура!». За смертью мы играемся в молчанку. Поэтому мы не кричим «Ура!». Со смертью мы играемся в молчанку. У штрафников один закон, один конец. Кали, руби фашистского бродягу. И если не поймаешь в грудь свинец, медаль на грудь поймаешь за отвагу. И если не поймаешь в грудь свинец, медаль на грудь поймаешь за отвагу. Ты бей штыком, а лучше бей рукой. Оно надежней, да оно и тише. И ежели останешься живой, гуляй, рванина, отрубляй выше. И ежели останешься живой, гуляй, рванина, отрубляй выше. Считает враг, морально мы слабы. За ним и лес, и города сожжены. Вы лучше лес, рубите на гробы. В прорыв идут штрафные батальоны. Вы лучше лес, рубите на гробы. В прорыв идут штрафные батальоны. Вот 6:00, и вот сейчас обстрел. Ну, бог войны, давай без передышки. Всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, а большинству до вышки. Всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, а большинству до вышки.
Штрафные батальоны. Владимир Высоцкий, 63-й год. Никакого блатника, никакой сатиры. Страшная, если не трагическая песня, если философски не трагическая, то, тем не менее, страшная песня о войне. У Высоцкого, как вы знаете, огромное количество песен написано о войне. Я считаю, что об этом даже не стоит особенно говорить, потому что он принадлежал тому поколению, у которого война была не только в памяти, она была в крови, она была во плоти. Люди, родившиеся после войны на 5, 7, 10 лет, и то не могли до конца своих дней избавиться от ощущения войны в своей жизни. А уж люди, которые родились до начала войны, которые, неважно в каком возрасте, ее пережили, конечно, всегда воспринимали это как неотъемлемую часть своей жизни. Высоцкий относился именно вот к этому поколению. И песни о войне, которые он писал, иногда были заказные для театра, кино, иногда были проходные. Но очень часто и почти всегда они были искренние и трагические. Мы готовы с вами поговорить о военных песнях Высоцкого?
С удовольствием, но прежде я хотел бы напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Владимир Высоцкий. Андрей, я предлагаю вместо нашего с вами разговора, хотя мне очень интересно то, что вы говорите, послушать человека, который воевал сам, для которого военная тема органична, и это та тема, с которой он сам вошел в литературу и стал известен, и завоевал высочайший авторитет. Это Виктор Платонович Некрасов. Через 2 года после смерти Высоцкого Некрасов у микрофона «Радио Свобода» в парижской студии рассуждал как раз на военную тему Высоцкого. И в этом разговоре он неожиданно начал обращаться к Высоцкому на «ты», как если бы Высоцкий сидел напротив него. Он стал разговаривать с ним о его военном песенном творчестве. Давайте послушаем. Запись 82-го года.
Высоцкого уже нет в живых. И мы мало как-то с ним в жизни встречались. 2-3 раза в Москве, однажды в Париже. Да в Киеве был он у меня однажды в гостях, когда театр гастролировал. Пел. Но так, посидеть вдвоем, выпить положенное, поболтать или пошататься по ночному городу, увы, не пришлось. Так что не знаю я его как человека. Знаю как поэта, барда, певца, знаменитого, любимого. И хриплый голос, и мысли его доходят до меня обычно сквозь звон стаканов, оживление, шум обязательный. А теперь эту. Сейчас встретился я с ним по-иному. Взял в руки книжку под названием «Нерв». Говорят, в Москве она стоит 200 рублей. И в тишине и покое садика моих друзей погрузился в нее. Погрузился в военные песни, военные стихи.
Сегодня не слышно биенье сердец. Оно для аллей и беседок. Я падаю грудью, хватая свинец. Подумать успев напоследок. На этот раз мне не вернуться, я ухожу, придет другой. Мы не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Вот кто-то решит после нас хоть потоп, как в пропасть шагнул из окопа. А я для того свой покинул окоп, чтоб не было вовсе потопа. Сейчас глаза мои замкнутся, я крепко обнимусь с землей. Мы не успели оглянуться. а сыновья уходят в бой. Кто сменит меня, кто в атаку пойдет? Кто выйдет к заветному мосту? И мне захотелось, пусть будет он тот, одетый во все не по росту. Я успеваю улыбнуться, я видел, кто придет со мной. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой.
Люди, воевавшие, это некий клан, некое содружество, братство. Им всегда есть о чем поговорить, вспомнить, будь это даже через 40 лет и бывший солдат с генералом в отставке. И к людям, не воевавшим, относятся они, если и не свысока, то, во всяком случае, терпят их за столом только в качестве молчаливых слушателей. Не знаете, не были, так и не перебивают. А те, что не были, молодежь, дети, внуки, переглядываются. Ну вот, пошел, завел свою волынку. Землянку обязательно затянет, слезу пустит. Высоцкий не воевал, я воевал. Казалось бы, что между нами общего? Я слышал свист бомб и ползал в грязи на животе, а он нет, но пишет об этом. Посмотрим же, посмотрим, как это у тебя получается. Мы придирчивые, требовательные, и нам только правду, которую знаем только мы. Нам тогда было по 20-30 лет. Сейчас мы уже старики и на многое смотрим другими глазами. И так уж устроен человек, и это, может быть, лучшее, что есть в нем. Ужасное и страшное тех лет отодвигается вдаль, и выплывают какие-то беседы в тесных землянках, тихие минуты, дружеские выпивки, госпитальные шалости и другое. С горечью вспоминаешь вдруг, что где-то зазря положил людей, не уберег. А поступи ты, командир, в ту минуту иначе, и был бы жив Ванька или Петька, такие славные ребята. Об этом хорошо написано у Кондратьева в его знаменательной «Дате». Пьяный полковник со своим бывшим солдатом вспоминает некую операцию, за которую полковник до сих пор простить себя не может. И вот у меня в руках книжка «Нерв» покойного Высоцкого, которого не спросишь сейчас, а что толкнуло тебя на эту песню? Что побудило тебя, летавшего только на комфортабельных Ту и Боингах, писать о Яке? И тут я вспоминаю, увы, тоже покойного, Леню Быкова, прекрасного актера, режиссера, замечательного человека. Мы снимали картину «Солдаты». Было это 25 лет тому назад. И подыскивали актера на роль Валеги, сумрачного и очень хорошего солдата. Но толкнули в поисках своих на Быкова. Он работал тогда в Харьковском театре русской драмы. Очень он нам понравился, и начали мы выпрашивать на съемки его у директора театра. Тот ни в какую. И Леня тогда, помню, сказал: «Дорогой Иван Иванович», или как его там звали, директор театра, «поймите, ведь мы никогда не воевали. Не отказывайте же мне в возможности хоть так, в кино, принять участие в Отечественной войне, ведь это так нам нужно». И на глазах у него появились слезы. Так и Высоцкий, они, очевидно, ровесники. Ему тоже хотелось участвовать в этой войне, очень хотелось. И тут я, участник, могу сказать Володе: «Дай руку, мы вместе воевали». Не рядом, но на одной войне. И ты сумел рассказать, пропеть о ней своим сверстникам. И они слушают тебя и верят. И я слушаю и верю. Но вот об одной песне мне хотелось бы с тобой поговорить, но тебя уже нету. О той, в которой строчки «И от ветра с востока пригнулись стада, жмется к скалам отара. Ось земную мы сдвинули без рычага, изменив направление удара». Стада, скалы, отара. И пахнуло на меня вдруг знойным воздухом Афганистана. Ни песен, ни стихов об этой войне нет. Есть только трупы. Афганские и наши. Молодых ребят, не ведающих, что творят. Или ведающие, заглушающие гашишем. Нет спасительной своей водки родного самогона. И ничего-то мы об этой войне не знаем. Ни мы, живущие на чужбине. Ни те, кто остался дома. Только похоронки напоминают матерям об этой страшной, позорной, ненужной войне. Я знаю, будь ты жив, ты не мог бы пройти мимо нее. Она далекая и в то же время близкая, задела бы тебя не меньше, чем та, которая была еще дальше от тебя. А может, ты вовремя умер, и никто тебя за те, не написанные, но которые могли быть написаны, песни, не схватит за ворот и не толкнет, нет, не на запад, на восток, на самый дальний восток. Да, сесть бы и поговорить.
Виктор Платонович Некрасов о военных песнях Владимира Высоцкого. Запись в парижской студии «Радио Свобода», 82-й год.
Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл, да не донес. И странный тип суетин, неутомимый наш, еще тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок подколотый, подшитый материал. Никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть с дурацким звуком «пли», и залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу, жив, зараза, тащите в медсанбат. Расстреливать два раза уставы не велят, а врач потом все цокал языком и, удивляясь, пули удалял. А я в бреду беседовал тайком с тем пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, лизала, не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил в меня влюбленный, весь слабый женский пол. Эй ты, недостреленный, давай-ка на укол. Наш батальон геройствовал в Крыму, и я туда глюкозу посылал, чтоб было слаще воевать ему. Кому? Тому, который не стрелял. Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал. Мне не пришлось загнуться, и я довоевал. Свой полк определили, воюй, сказал комбат. А что не дострелили, так я не виноват, я очень рад был. Но присев у пня, я выл белугой и судьбину клял. Немецкий снайпер дострелил меня, убив того, который не стрелял.
А теперь краткий перерыв на выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Алфавит инакомыслия».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Госдума России приняла в первом чтении инициированный «Единой России» законопроект о многократном увеличении штрафов за нарушения при организации массовых акций. В Верховном суде России обжалован обвинительный приговор по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» ноября 2009 года. Тверской областной суд признал 10 человек виновными, четверо из них приговорены к пожизненному заключению. В Москве на Арбате у памятника Булату Окуджаве во вторник вечером собрались более 100 гражданских активистов. Продолжается так называемое «народное гуляние», устроенное в знак протеста против политики властей, начиная с 7 мая. Премьер-министр России Дмитрий Медведев вступил в партию «Единая Россия», став таким образом первым партийным главой правительства в новейшей российской истории. Бывший заместитель председателя правительства России Игорь Сечин возглавит государственную компанию «Роснефть». Власти Йемена заверяют, что их борьба с экстремистами, связанными с Аль-Каидой, будет упорной и последовательной, несмотря на потери, понесенные в результате терактов в столице страны Сане. В городе Карачи на юге Пакистана неизвестные во вторник открыли огонь по участникам оппозиционного митинга. Погибли не менее 10 человек. Соединенные Штаты внесли белорусский Кредексбанк в список организаций, подозреваемых в участии в отмывании денег. В столице Сирии Дамаске во вторник по меньшей мере 5 человек погибли в результате взрыва заложенной бомбы. Власти Туниса выдадут Ливии экс-премьера этой страны Багдади Аль-Махмуди, одного из ближайших соратников бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Исполнительный комитет Международной федерации футбольных ассоциаций ФИФА разрешил футбольным сборным государств и территорий, входящих в ФИФА, играть товарищеские матчи со сборной Косово. Вице-спикер Псковского областного законодательного собрания Михаил Гавунас исключен из «Единой России» за наличие у него двойного гражданства. Посольство США в Афганистане подтвердило скорый уход в отставку посла Райана Крокера. Сообщается, что он покинет свой пост этим летом.
Радио «Свобода», алфавит инакомыслия. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Владимир Высоцкий. Продолжаем первую программу о творчестве Высоцкого «Высоцкий сатирик», «Социальный сатирик». Андрей, вам слово.
Вы знаете, Иван, мы с вами назвали ее «Высоцкий сатирик», и пока всю первую половину нашей программы посвятили отнюдь не сатирической теме. Поэтому я предлагаю все-таки вернуться к названию нашей программы и вспомнить и о сатирическом даре Владимира Семеновича. И опять-таки, 63-й год. Блатные песни, которые сделали Высоцкого столь популярным поначалу. Первые спортивные песни и военные песни. Слава его ширится и ширится. И вдруг среди песен, которые он дарит слушателям, возникает еще одна. Опять-таки, в то время достаточно неожиданная. Первая строка, вернее, этой песни на концертах, наверное, звучала абсолютно не опасно, абсолютно безобидно и как бы в русле его блатного и шутливого творчества. «Зачем мне считаться шпаной и бандитом?» Зрители радостно улыбались, я как будто вижу эту картину. И тут же их ошарашивало продолжение песни. Давайте послушаем. 1963 год. Песня «Антисемиты».
Зачем мне считаться шпаной и бандитом? Не лучше ли податься мне в антисемиты? На их стороне хоть и нету законов, поддержка и нетузиазм миллионов. На их стороне хоть и нету законов, поддержка и энтузиазм миллионов. Решил я и значит кому-то быть битым, но надо ж узнать, кто такие семиты. А вдруг это очень прилично личные люди, а вдруг из-за них мне чего-нибудь будет? А вдруг это очень приличные люди, а вдруг из-за них мне чего-нибудь будет? Но друг и учитель алкаш в бакалее сказал, что семиты простые евреи. Да и это ж такое везение, братцы, теперь я спокоен, чего мне бояться? Да и это ж такое везение, братцы, теперь я спокоен, чего мне бояться? Я долго крепился, ведь благоговейно всегда относился к Альберту Эйнштейну. Народ мне простит, но спрошу я невольно, куда отнести мне Абрама Линкольна? Среди них пострадавший от Сталина Каплер, среди них уважаемый мной Чарли Чаплин, мой друг Рабинович и жертвы фашизма, и даже основоположник марксизма. Но тот же алкоголь мне сказал после дельца, что пьют они кровь христианских младенцев. И как-то в пивной мне ребята сказали, что очень давно они Бога распяли. Им кровушки надо, они по зоопарке замучили хады слона в зоопарке. Украли, я знаю, они у народа весь хлеб урожая минувшего года. По Курской, Казанской железной дороге построили дачи, живут там как боги. На все я готов, на разбой и насилие, и бью я жидов, и спасаю Россию.
Владимир Высоцкий, «Антисемиты», 1963 год. Мне представляется, Иван, что популярность блатных песен Высоцкого, как ни странно, заключается в том, что они не блатные песни. Они выросли, конечно, из городского фольклора, об этом говорил и он в своих устных рассказах о своем творчестве, а об этом писал и Андрей Синявский. Но я никак не мог понять, почему, например, многие люди, ненавидящие шансон или блатнягу, шансон-то современное идиотское название этого жанра, спокойно слушают и с удовольствием слушают песни Высоцкого. Я, конечно, не могу утверждать, что я нашел какое-то объяснение, но я заметил одну забавную деталь. Высоцкий всегда чуть-чуть отстранен от своих героев. Лирические герои блатных песен, размазывая слезы и сопли по татуировкам, плачут о маме или о вечной любви. Высоцкий ко всему относится чуть-чуть со стороны, чуть-чуть отстраненно. Может быть, поэтому его песни и отличаются от всего этого направления песенного жанра, и, может быть, именно поэтому они не устаревают. Их можно слушать хоть сейчас. И один из примеров того, как Высоцкий отстраняется от обычного жанра, мне кажется, является песня 65-го года, песня «Попутчик», которую очень многие радостно причисляют к этому блатному направлению, но где он поднимает совершенно новую тему для советской песни. 65-й год, песня «Попутчик». Слушайте.
Хоть бы облачика, хоть бы тучика, в этот год на моем горизонте. Но однажды я встретил попутчика, расскажу про него, знакомьтесь. Он спросил, вам куда? До Вологды. Ну, до Вологды, это полбеды. Чемодан мой отвод киломится, предложил я, как полагается. Может, выпить нам, познакомиться, поглядим, кто быстрей сломается. Он сказал, вылезайте нам в Вологде. Ну а Вологда, это вон где. Я не помню, кто первый сломался. Помню, он подливал, поддакивал. Мой язык, как шнурок развязался. Я кого-то ругал, оплакивал. И проснулся я в городе Вологде. Но убей меня, не припомню где. А потом мне пришили дельце по статье Уголовного кодекса. Успокоили, все перемелится. Дали срок, не дали опомниться. И остался я в городе Вологде. Ну а Вологда, это вон где. 58-ю дают статью, говорят, ничего вы так молоды. Если б знал я, с кем еду, с кем водку пью, он бы хрен доехал до Вологды. Он живет себе в городе Вологде, а я на севере, а север вон где. Все обиды мои годы стерли, но живу я теперь, как в наручниках. Мне до боли, до кома в горле, надо встретить того попутчика. Но живет он в городе Вологде, а я на севере, а север вон где.
Песня «Попутчик», Владимир Высоцкий, 1965 год. Тема стукача на советской эстраде задана, может быть, в первый раз, но потом будет подниматься еще много-много раз в творчестве Высоцкого.
Андрей, а тему блатную, блатные песни можно отнести к инакомыслию Высоцкого, как на ваш взгляд?
Мне кажется, что в принципе, если глубоко влезать в эту тему, блатные песни в чем-то были проявлением инакомыслия по отношению к официальному направлению советской эстрады, советской музыки, советской песни. Я не думаю, что блатные песни для Высоцкого были очень важным направлением именно в том, о чем мы с вами говорим, а именно в инакомыслии. Он нашел совершенно другие формы выражения своего отношения к действительности. Вспомните, например, знаменитую песню 67-го года «В сон мне желтые огни». Обычно ее называют так, хотя чаще он сам называл эту песню «Все не так». Песня, которая, по-моему, для того десятилетия, о котором мы говорим, первое десятилетие творчества, песенного творчества Высоцкого, очень четко и очень ясно показывает, как он относился к окружающей жизни. Здесь никакой блатняги не нужно. Песня «В сон мне желтые огни», вариации на цыганские темы, 1967 год, Высоцкий.
В сон мне желтые огни, и
хриплю во сне я. Повремени, повремени, утро мудренее, но и утром все не так, нет того веселья. Или куришь натощак, или пьешь в похмелье. Да еще раз, да еще раз, да еще много, 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 много раз. Эй, да еще раз, или пьешь в похмелье. В кабаках зеленый штоф, белые салфетки, рай для нищих и шутов. Мне ж как птицы в клетке, в церкви смрад и полумрак. Дьяки курят ладан, нет, и в церкви все не так, все не так, как надо. Их раз, да еще раз, да еще много-много-много, много-много раз. Эй, да еще раз, все не так, как надо. Я на гору в повыхах, чтоб чего не вышло, а на горе стоит ольха, а под горою вишня. Хоть бы склон увидеть плющом, мне бы то отрада. Хоть бы что-нибудь еще, все не так, как надо. Эх, раз, да еще раз, да что ты, да еще много-много-много-много-много-много раз. Эй, да еще раз, все не так, как надо. И я тогда по полю вдоль реки, света тьма, нет Бога, а в чистом поле васильки. И дальняя дорога, вдоль дороги лес густой, с бабами и хами, а в конце дороги той плаха с топорами, где-то кони пляшут в такт, нехотя и плавно вдоль дороги, все не так. А в конце подавно и не церковь, и не кабак, ничего не свято. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Эх, раз, да что ты, да еще раз, да что ты, да еще много-много-много-много, много-много раз. Эй, да еще раз, все не так, как надо.
«Сон мне желтые огни», вариации на цыганские темы, 67-й год, Владимир Высоцкий.
На волнах радио «Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Владимир Высоцкий. Андрей, а песни шутливые, песни, так сказать, может быть, с дозволенным или с недозволенным юмором, отнесем ли мы их к инакомыслию? Ведь партии правительства не разрешали смеяться абы над чем. существовал, в конце концов, репертком, который проверял все репризы, все шутки, все зубоскальство. У Высоцкого часто оно было на грани, даже иногда на грани вкуса.
Насколько я знаю, особенно тексты своих песен Высоцкий реперткомом не предъявлял. Отчасти еще и потому, что из-за идиотизма экономической системы, для того, чтобы получить какие-то деньги за свои концерты, они, эти концерты, часто объявлялись творческим вечером актера Высоцкого, встреча со слушателями и так далее. Я сказал и запнулся. Это примерно так же, как недавнее шествие по Москве было названо «Встречей писателей с читателями». Ну, что делать, если по-другому нельзя? Так что одно дело цензура при издании пластинок или книг, и, в общем, немножко другое дело при исполнении песен. Если бы нужно было, вот эту вольницу Высоцкого прекратили бы мгновенно. Но все дело в том, что Высоцкий умудрился каким-то образом затронуть, сейчас буду говорить красивые фразы, Иван, вы уж меня простите, затронуть сердца практически всех слоев нашего общества. Ходят упорные слухи, что его песни обожал Андропов. Не знаю, естественно, так это или не так. Но то, что его песни очень любили космонавты, а космонавты были людьми очень уважаемыми в нашей стране, и к их слову или мнению прислушивались внимательно власти, это факт. Его песни любили спортсмены, его песни любили ветераны войны. То, что их любили многие уголовники, к сожалению, в данном случае не считается. Его песни любили врачи, в том числе и те врачи, которые пользовали сильных мира сего. Его песни любили военные, любили КГБшники, любили милиционеры или, говоря обобщенно, менты. Он был по нраву всем. И вот именно этот успех, эта фантастическая, воистину всенародная любовь и слава, они долгое время были защитным щитом для Владимира Высоцкого. Наверное, это единственное, что объясняет то, что его не тронули. Бог с ним с юмором и сатирой, бог с ним с шутками на грани фола или на грани дозволенного. Все-таки шутить разрешалось. Если перевернуть, например, внимательно пересмотреть репертуар Райкина, там тоже можно найти некоторые шутки, весьма опасные для того времени, и ничего, сходило с рук. Но как могла сойти с рук песня «Охота на волков»? Вот это была бы загадка, повторяю, если бы не щит всенародной любви. Помните? «Охота на волков», 68-й год.
Рвусь из сил и из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили, гонят весело на номера и заели, хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень, на снегу кувыркаются волки. Превратившись в живую мишень, идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают сыто рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. И на равных играют с волками егеря, но не дрогнет рука, оградив нам свободу флажками, бьют уверенно наверняка. Волк не может нарушить традиции, видно в детстве слепые щенки. Мы волчата сосали волчицу и сосали нельзя за флажки. И вот охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы торфоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры, почему же вожак дай ответ? Мы затравлено мчимся на выстрел и не пробуем через запрет. волки не может, не должен, иначе вот кончается время мое. Тот, которому я предназначен, улыбнулся и поднял ружье. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают псы торфоны, кровь на снегу и пятна красные флажков. Я из повиновения вышел за флажки, жажда жизни сильней. Только сзади я радостно слышал удивленные крики людей. Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили, но остались ни с чем егеря. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы торфоны, кровь на снегу и пятна красные флажков.
«Охота на волков», Владимир Высоцкий, 1968 год. Кстати, Иван, вы помните, конечно, что этой песне было неожиданное продолжение. Спустя несколько лет Высоцкий написал продолжение «Охоты на волков» про то, как его приглашают во властные кабинеты, чтобы послушать эту песню. «Меня к себе зовут большие люди, чтобы я им пел охоту на волков», так сказал сам поэт. И в этой же песне он говорит про то, как эти высокопоставленные лица машут рукой и, беря стакан с водкой, говорят: «Да какие же там волки, песня-то про меня», говорит этот человек. Я вижу, что наше время, время первой программы подходит к концу, и я бы хотел завершить рассказ о первом десятилетии творчества Высоцкого песней, с моей точки зрения, наиболее пронзительной, наиболее неожиданной и, может быть, наиболее сильной песней этих 10 лет. Это песня «Банька по белому», 1968 год.
«Протопи ты мне баньку, хозяюшка, раскалю я себя, распалю на полоки у самого краюшка. Я сомненья в себе истреблю, разомлею я до неприличности, ковш холодный и все позади. И наколка времен культа личности засинеет на левой груди. Протопи, протопи, протопи ты мне баньку по белому. Я от белого свету отвык, угорю я, и мне угорелому пар горячий развяжет язык. Сколько веры и лесу повалено, сколь изведано горя и трав. А на левой груди профиль Сталина, а на правой Маринка Анфас. Без за веру мою беззаветную, сколько лет отдыхал я в раю. Променял я на жизнь беспросветную, несусветную глупость мою. Протопи ты мне панику по белому, я до белого свету отвыку. Горю я, и мне угорелому пар горячий развяжет язык.
Владимир Высоцкий, «Банька по-белому», 1968 год.
Ну, Андрей, я должен сказать, что вы немножко меня расстроили. Это гениальная песня, она несколько заползает на территорию нашего следующего разговора, тематически залезает, потому что я хотел, чтобы следующая передача была посвящена Высоцкому философу, экзистенциальному философу. Но вот уже в 68-м году Владимир Семенович во весь рост встает как именно такой философ. И тем не менее, мы должны проститься и сказать, что следующий разговор, посвященный Высоцкому, будет как раз отдан вот этим экзистенциальным темам, будет посвящен и теме дружбы, судьбы и смерти. Тем не менее, наша сегодняшняя программа закончена. Пишите нам по адресу свобода@radio.mail.ru. Режиссер Илья Бабчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».